Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. К сожалению, 14 февраля, любимый праздник всех россиян, может стать днем разбитых сердец. Здравствуйте, Семен Новопрудский.
Здравствуйте.
Недвусмысленно пригрозила власть, пригрозила буквально словами там своего пресс-секретаря власти Кремля Дмитрия Пескова. Он сказал, что этот номер не пройдет. Мы с вами в кошки-мышки играть не будем. Все, что против закона, будет подавлено. На этот раз против закона предложили всем, кто еще не слышал, а думаю, что слышали уже все. Леонид Волков сказал, что 14 февраля мы пойдем выражать свою любовь, признательность и солидарность с Алексеем Навальным во дворы. Вот вы идете в свой двор в 8 часов, а я бесстрашно рассказываю условия акции. Объясню, почему. Потому что они же могут наказать, что вот вы пропагандируете акцию. Нет, я скажу, почему можно это делать. В 8 часов вы идете во двор с фонариком, зажигаете там, значит, вот этот фонарик и выкладываете сердце из этих этими самыми фонариками вместе со своими соседями, если они ваши единомышленники, друзьями, детьми. И, наверное, дроны Алексея Навального и его команды будут сверху все это снимать в городах. Это уж не говорили нам технические подробности. Почему я об этом так смело рассказываю, не боясь, что нас накажут за это, за пропаганду? Потому что пропаганда этой акции уже началась на федеральных каналах. Просто вот в лоб нам сегодня в час дня в программе 60 минут уже показали это призыв. Все эти буквы, да буквы в призыве, ну, Леонида Волкова, и, конечно же, объяснили, чем это будет грозить России, вот такой выход с сердечками во двор. Посмотрим.
Совершенно сенсационное сообщение от подельника Навального. По совпадению, он вчера встретился с натовцами и сегодня нам заявил. Глава его региональных навальных штабов, Волков его фамилия, только что сказал, что в воскресенье вечером, а раньше говорил, не надо, до весны сидим дома. Так вот, в воскресенье вечером вся Россия по замыслу навальнистов должна выйти на улицу, чтобы зажечь фонарики. Посмотрите на эти кадры. Какой город? Как думаете? Минск. То есть им действительно выдали одну методичку, и они по ней шпарят. Как вариант, могли бы в руки взять хризантемы, тюльпаны или одеться в оранжевый цвет. Точно так же начинали раскачивать в свое время и Украину. Покажите еще один кадр с фонариками. Угадали город? На этот раз Киев.
Ну так это же самое время представить вам второго гостя. Илья Пономарев с нами. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Илья, правда, к сожалению, не из Киева, но не так давно был и помнит все эти акции с фонариками. Это, вы же видите, самое страшное. Раньше был булыжник пролетариата, теперь фонарик пролетариата. То есть вот пугают, что это только начало тех самых революций. Если вы выйдете 14 числа с фонариком, вот с этого все и начнется. Что вы думаете, во-первых, о призыве к такой акции, во-вторых, о реакции на такую акцию?
Ну, я, во-первых, считаю, что во всех этих фонариках и так далее, и даже на самом деле в методичках ничего страшного нет, потому что действительно мы все читаем в конечном итоге одни и те же книжки, и они касаются одних и тех же людей. Ну, наше сознание, оно одинаково в разных странах мира, и по-одинакому реагируют на одни и те же раздражители, и здесь же вопрос в том, что нужно делать какое-то совместное действие. Водораздел на самом деле проходит, это мирная акция протеста, или она насильственная акция протеста. То есть и дискуссия внутри оппозиции идет, там надо проходить мирные акции протеста или насильственные акции протеста. Потому что если делать мирные акции протеста, то, ну, безусловно, вот все эти истории с фонариками, с хризантемами, действительно, и с другими формами ненасильственного противостояния, они абсолютно правильные и действительно доказали в разных странах мира, что они приводят, могут привести, во всяком случае, к каким-то переменам. Но то, что мы при этом видим и смену настроений в команде Навального, мы это тоже видим, да, то есть, что сначала была идея делать непрерывную нарастающую акцию, потом увидели, по-видимому, что не хватает людей, значит, Волков сказал, давайте разойдемся, подготовимся к весне, там навалимся еще раз, значит, получили, то есть, волну недовольства в социальных сетях, люди хотят все-таки что-то делать, ну, соответственно, вот штаб Навального предложил, что можно делать, и дал людям задачу, молодцы, я считаю, правильно делают.
Спасибо, Илья. Хочу спросить мнение Семена Новопроцкого о такой акции. Ну, кстати говоря, по поводу силового разгона этих сердец, это запросто, потому что мы уже видим отлично скрины, сканы, сделанные вот с этих камер слежения, там, где вас снимают на улице, вычисляют вашу внешность. Вы, Семен, я знаю, что ковид-диссидент, так, слегка, вот теперь вы будете носить маску, потому что это единственное ваше спасение от того, чтобы к вам придут домой и скажут: вот она, эта фотография, как раньше были с ГАИ вот эти вот камеры, теперь с человеком также. Вот вы на ней изображены, и вы в это время в своем дворе проходили мимо фонарствующих вот этих вот людей.
Ну, поскольку в России, как известно, уже есть уголовное дело за скандирование лозунгов против глухонемого человека, поскольку у нас День Святого Валентина должен быть только днем Святого Владимира Владимировича, значит, а не днем мученика Алексея. В общем, можно всего ожидать, конечно, но проблема состоит в том, что российская власть, она хронически не понимает и не знает своей истории. Если она думает, что если подавить всякую живую жизнь и всякое внешнее сопротивление, что нет внутреннего. Потому что на самом деле все такого рода режимы всегда так или иначе вскрываются изнутри. Они вскрываются внутренним напряжением, которое не имеет выхода. Потому что люди, которые выходят на какие-то акции, светят фонариками, значит, и пытаются вести диалог с лицами с запотевшим забралом, они все-таки люди, которые, в общем, на показ, они видны. А сколько людей действительно держит кукиш в кармане, сколько людей действительно никаким боком ни на какие протесты не выйдет, но при этом испытывает, мягко говоря, не любовь к нынешней российской власти, российская власть даже может не догадываться. То есть на самом деле можно, так сказать, градус агрессии повышать и сопротивление, и надеяться, сопротивление мирным акциям протеста, и надеяться, что это увеличивает прочность конструкции. В реальности эта прочность конструкции, на мой взгляд, не увеличивает. Хотя понятно, что, на мой взгляд, мирного пути смены власти и курса в России нет. Кроме того, что это будет какая-то естественная трансформация, значит, сверху, или это будет не естественная, противоестественная, не дай бог, трансформация снизу. Потому что понятно, что насилие и кровь последнее, чего бы хотелось с любых сторон. И в этом смысле мне жертв среди любых силовиков жалко не меньше, чем среди мирного населения. Но в целом именно российская власть, как раз, кто раскачивает, да, раскачивает ситуацию, российская власть, а никакая не оппозиция.
Ну хорошо, а я все-таки спрошу Илью Пономарева по поводу вот этой чересчур уж слащавой формы, такой вот мимимишной, как это говорится, формы протеста. Сегодня, например, я слушала Аббаса Галямова по каналу «Дождь», которого спрашивали, как он к этому относится. Он сказал очень любопытную мысль. Он говорит, что если не выйдет народ на эту акцию, это Кремлю нужно очень задуматься, и для него это будет очень плохо, это большой удар. Это значит, люди не хотят играться вот в такие штуки, люди хотят на улицу. Вы что скажете по этому поводу?
Ну, на самом деле, эта мысль очень интересная у Аббаса. Ее, на мой взгляд, стоит подумать. Я лично разделяю полностью мнение Семена. Я считаю, что в нашей стране ненасильственные акции протеста ни к чему не приведут. И, в принципе, ненасильственные акции протеста, они могут привести к перевороту, но они не могут привести к смене режима. То есть, если мы посмотрим, например, той же самой Украины, Белоруссии, там, не знаю, Киргизии, Грузии, в разных странах, значит, проходили разные акции, и в них во всех был разный градус насилия и так далее. Мы видим, что удается сделать, а чего не удается сделать. Той же самой Украине, например, где было там полунасильственный сценарий, там было там активное насилие с одной стороны, со стороны протестующих была скорее там такая защитная реакция, ну так у них и режим не поменялся в конечном итоге, и революция осталась незавершенной. В Беларуси, где не дошли даже до такого градуса противостояния, вообще, соответственно, никаких изменений не удалось достигнуть. А если уж говорить про чисто ненасильственное сопротивление, то я, конечно, очень многим сторонникам этого пути я тогда советую взять, там, посмотреть, я вот специально буквально на днях пересматривал отличный фильм «Ганди», где там трехчасовой фильм с хорошими актерами, то есть не пожалеете потраченного времени. Там очень детально разбирается именно суть ненасильственного подхода Ганди, который, когда пострадали несколько полицейских в одном из индийских городов, совершенно случайно пострадали и сами были виноваты, напав на протестующих и получили ответную реакцию, он остановил общенациональную акцию протеста, которую сам же и поднял, потому что это недопустимо, что, значит, пострадали конкретные полицейские, тем самым завоевывал свое моральное превосходство. Очевидно, что в России этим всем, в общем, и не пахнет, но все равно в конечном итоге я считаю, что на той стадии, где мы находимся, любое действие – это лучше, чем бездействие. Поэтому если есть возможность и желание для людей выходить с фонариками, лучше выходить с фонариками, чем сидеть на диванах. Потому что даже социология показывает, что сторонников смены власти многократно больше, чем те, которые в конечном итоге выходят на улицу.
Спасибо, Илья. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому мы просим вашего мнения по поводу вот такой акции. Это уже не Москва, это не улица, это не площади больших городов, это ваш двор. Вы бы на такие вещи сподвигли себя и своих друзей? Звоните нам. Вы помните, уважаемые коллеги и слушатели, что по двум направлениям объявил Леонид Волков попытки освобождать Алексея Навального, это выражать ему солидарность вот такими протестами внутри страны и заниматься внешнеполитическим давлением. Вот это вот попытки, эти попытки внешнеполитического давления, даже само обозначение, что они последуют, вызвало колоссально злобную реакцию. Даже готовится, вы знаете, закон в Государственной Думе, поправка к закону, что человек, предлагающий санкции против своей страны, подпадает под уголовную ответственность, и 3 года ему за это грозит. Но пока что за это еще не сажают. Вы увидите, какая реакция на то, что они предлагают. Но что они предлагают, даже я не знаю, потому что только что Артур Давлетшин, наш корреспондент, поговорил с Владимиром Ашурковым, который провел те самые разговоры с натовцами, про которые говорила Скобеева. На самом деле это представители Еврокомиссии, это представители Канады и Великобритании. Что, чего они хотят с Леонидом Волковым в пользу Алексея Навального, от этих людей? Давайте послушаем их разговор с Артуром, который произошел полчаса назад.
Это была встреча онлайн с представителями европейских стран в Еврокомиссии в Брюсселе. Там было также несколько приглашенных представителей от Соединенного Королевства, от Канады. И на ней участвовали Леонид Волков и я. Встречу организовывала польская миссия в Еврокомиссии. Они попросили нас с Леонидом рассказать, какая сейчас ситуация политическая в России, что мы делаем, что, какие у нас, какое у нас видение будущего, какие у нас планы. Ну, это был, скажем так, сначала мы выступали, а потом были вопросы, на которые мы отвечали. Мы не ожидали какой-то обратной связи от представителей европейских стран. Они, конечно, все выражали озабоченность ситуацией с незаконным сроком для Алексея Навального, ситуации с задержаниями и избиениями мирных демонстрантов. Но мы не ожидали на этом звонке, что будет какая-то конкретная обратная связь. Я не люблю загадывать будущее, тем более определять какие-то вероятности. В любом случае решение о санкциях – это политическое решение правительств стран, которые их вводят. Наша, мы видим свою роль подсказать, может быть, им, какой вид санкций был бы наиболее эффективен и полезен, и поделиться нашими наработками по поводу того, кто из политической бизнес-элиты в России наиболее виновен в той коррупции, в нарушении прав человека, которые мы наблюдаем сейчас в России. Конечно, вопрос изменения политической системы в России, вопрос слома того режима политической экономической коррупции, который в России сложилась, это вопрос внутренний, это вопрос россиян. И это, безусловно, сделают те люди, которые находятся в России. В то же время мы видим, что коррупция, которая возникла в России, она проникает и в другие страны. И, естественно, для этих стран занимать более непримиримую позицию к тем людям, которые вовлечены в эту коррупцию и вовлечены в нарушение прав человека. Это просто соответствует европейским и более широко демократическим западным ценностям. Поэтому естественно, что наше обращение к правительствам западных государств, оно содержит в себе предложение по санкционированию наиболее одиозных людей из российской политической, экономической элиты, на которых стоит этот авторитарный режим. Насколько они будут действенны, ни у кого нет блюдечка с голубой каемочкой, которая предсказывает будущее. Но, в принципе, нет никакой серебряной пули какого-то набора действий, которые можно предпринять или оппозиция в России, или западные страны, которые повлияют на приближение перемен в России. Мы делаем то, что в наших силах, мы делаем то, что, на наш взгляд, приближает момент, когда мы сможем вместе засучить рукава и строить прекрасную Россию в будущем.
Вот из того, что сказал Ашурков, следует, что ничего другого, кроме персонального списка, они не предлагали, что все это выдумки, что санкции против России, какие-то потоки, какие-нибудь там месторождения, все что угодно. Нет, этого нет. Он говорит только о том, что они встретились, чтобы объяснить этим людям, почему эти люди. Все. Ничего дополнительного. И все это называется санкциями против России. То есть, Семен, вы видите, что санкции против России синонимичны с санкциям против конкретных россиян.
Ну, это проистекает, естественно, из той логики, в которой живет власть, где, собственно, нет Путина, нет России. Да? То есть у нас власть приравнена к стране, а страна к власти. У нас вся страна сведена к тем нескольким десяткам семей максимум, которые фактически правят Россией как своей собственностью, как своей вотчиной. Но проблема стоит в том, что когда говорят вообще о каком-то давлении, да, ну что такое вообще политическое давление? Да? Понятно, что оно было, например, и в советские времена, когда периодически там мастера культуры и политики западные поднимали вопрос там о политических заключенных в России, о том, чтобы освободили академика Сахарова из ссылки, да, о том, чтобы освободили других политзаключенных. То же самое было, когда в общем, по сфабрикованным обвинениями, когда второе дело противоречило первому, сидел Михаил Борисович Ходорковский, да, когда так или иначе, очень важно, конечно, эту тему оставлять в публичном поле, то есть каждый раз напоминать, да, это понятная логика. Очень важны личные связи, да, потому что по-прежнему есть, ну, если бы не уверенность, то, по крайней мере, предположение, что именно личные контакты ряда руководителей Германии, нынешних и бывших, сыграли ключевую роль в судьбе Михаила Борисовича Ходорковского, что все-таки наконец его выпустили. Да, в общем. То есть на самом деле это важная вещь, конечно, так или иначе. Другое дело, что с тех пор, когда это случилось, совершенно поменялись времена и совершенно поменялся тип отношений. То есть разговаривать доверительно лично с российской властью очень мало кто может уже в западном мире, потому что есть люди, которые, ну, в каком-то смысле являются коррумпированными и связаны с Россией, прежде всего люди, которые как раз связаны с коммерческими проектами типа «Северного потока-2». И есть люди, которые руководят западными державами, но они максимум, что могут сделать, это, значит, вот какую-то риторику, значит, использовать, да? Но мы видели, насколько чудовищным, на мой взгляд, для европейской дипломатии был визит господина Борреля в Россию только что, да? То есть это полный провал европейской дипломатии в том смысле, что он приехал, это все напоминает анекдот про то, как крестьяне, значит, решили поднять бунт против помещика, значит, в старорежимной Руси, сидит барин, значит, на своем крылечке, пьет чай, значит, с малиною, подходят какие-то мужички с вилами, батагами, он на них смотрит, выходит на балкон, ну что, мужички помялись, ушли, пришли к себе в дом, и один, значит, мужичок стукнул кулаком по столу, чего, а ничего, да, то есть это на самом деле абсолютная пустота. В этом смысле, конечно, речь идет о том, чтобы просто постоянно напоминать, если все европейские политики при любых контактах публичных и непубличных с российскими будут напоминать и говорить слово «Навальный» с глаголом «отпускай», это будет хоть какой-то вариант публичного политического давления. А санкции – это нечто другое на самом деле. Это можно отдельно обсуждать. Это другой вообще вопрос.
Вот, Илья, представьте себе, что вы по-прежнему сидите в Государственной Думе. Как бы вы своим коллегам, бывшим теперь уже, но вот на момент представления воображаемого нынешним, объяснили, что санкции против России и санкции против конкретных людей – это очень разные вещи. То есть они, конечно, пытаются под себя подтянуть такой закон, чтобы ни их никто никогда не включил. Но как объяснить это людям, депутатам, что нельзя это ставить на одну доску?
Ну, смотрите, Елена, я, во-первых, хочу как бы это очень четко сказать, что и у Навального, которым разговаривали на эту тему, и у Ходорковского, и у вашего покорного слуги, есть совершенно твердая позиция, что санкции против своей страны призывать к ним – это недопустимо. И никто этого, в принципе, никогда не делает. Я вот это подтверждаю просто, что называется, из прямых уст. Вопрос относительно персональных санкций. Мне очень слово «санкции» в данном контексте тоже не нравится, потому что каждый раз, когда я встречаюсь с западными политиками и говорю на эту тему, а я считаю, конечно, что за любые преступления должны быть наказания, я говорю, что дело не в санкциях, дело в том, что вы, дорогие товарищи, должны выполнять свои собственные законы на своей земле. У вас есть развитое законодательство, направленное на противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем. И все эти большие состояния, которые отмываются на Западе, они получены преступным путем. Просто соблюдайте свои собственные законы в отношении этих людей. Мы готовы вам дополнительно показывать фамилии, призывать вот, обратить здесь конкретное внимание, помогать с точки зрения того, что мы знаем. Здесь вот это уворовано, здесь вот то уворовано, тут вот вилла, тут вот яхта, тут еще что-то. Там какая-то инвестиция в компанию, если ваши собственные там, правоохранительные органы почему-то этого не замечают. Но выполняйте, дорогие товарищи, ваши собственные законы. И на ваш вопрос относительно Думы, ну так мы всегда занимали эту позицию, и опять-таки ваш покорный слуга, и мои коллеги Ков, Зубов, Петров и многие другие депутаты занимали позицию ровно такую же, о том, что вор должен сидеть в тюрьме. И учитывая, что природа этих преступлений, она вся транснациональна, то есть факт воровства происходит внутри России, а факт легализации этих средств происходит вне России, то, конечно, здесь нужна самая плотная международная кооперация для того, чтобы добиваться успеха. Проблема в том, что далеко не все западные страны в этом заинтересованы, потому что они являются бенефициарами прямыми этой коррупции. И здесь дело не только там, вот, в конкретных коррумпированных политиках, которые там, получают деньги за то, что они поддерживают строительство там, Северного потока или чего-то еще. А в том, что в целом их экономика является бенефициаром этого процесса. Ведь это вывезенные деньги, которые там инвестируются. И они-то думают про своих людей. Они не хотят резать вот этих вот куриц, которые бегут с нашей территории и несут потом там золотые яйца. И поэтому их очень трудно убедить в том, чтобы они эти законы свои соблюдали. И последнее, вот Семен тоже правильно сказал, что надо, чтобы на каждой встрече говорили слова там, «отпускай Алексея Навального». Проблема только в том, что с циничных интересов международной политики в том, чтобы эти слова говорить бесконечно, а при этом чтобы ничего не происходило. Для того, чтобы каждый раз вот, использовать значит, это то, чтобы поддеть там, на переговорах Путина и получить какие-то конкретные, совершенно не связанные с Навальным, с демократией и со всем прочим экономические плюшки для своих собственных народов. Он, Ходорковский, сидел 10 лет. И освободили его только тогда, когда появился конкретный размен вокруг Олимпиады. До этого момента все выражали озабоченность, все говорили на встречах. Тем не менее, никто этот вопрос не мог додавить.
Вот посмотрим мы на реакцию Марии Захаровой на вот эти переговоры команды Навального. Она характерная.
Весь мир увидел, как так называемые представители нашей оппозиции, но я кроме так называемой не могу ничего употребить, потому что для меня совершенно непонятно, как люди, которые говорят об интересах России, могут бежать к тем, кто Россию считает своим противником.
Да, это вести абсурд. Переговоры с агентами МИ-6.
Да, причем не просто встречу, а именно переговоры о финансировании проектов, как было заявлено Ашурковым, нацеленных на удар по российской банковской системе в интересах банковской системы Британии. Какая это оппозиция? О чем вы говорите?
Мне кажется, это такие агенты какие-то специальные, только не с автоматами наперевес, а вот с такими, с ручками.
Если можно, я не буду использовать терминологию спецслужб, поставлю это им, не буду залезать на сторону юристов, это тоже их... Я скажу, как гражданин России, это предатели. Вот это и есть предательство, которое хорошо описано и в художественной литературе нашей страны, и в документалистике. Вот для меня эти люди – это предатели. Когда в сложный момент для всего мира, в ситуации пандемии, люди бегут и обсуждают с теми, кто считает нашу страну, Российскую Федерацию, либо противником, либо врагом, либо агрессором, разрабатывают планы по сдерживанию нашей страны, они бегут к ним, подсовывают какие-то санкционные списки, стоп-листы, клянчат деньги, рассказывают о том, как они будут делать народу нашей страны хуже. Как это по-другому можно назвать? Назовите, придумайте какое-нибудь слово.
Ну, знаете, по-другому слово не придумывается совсем.
Поэтому я сейчас еще раз говорю, никакой ни юридической, ни правовой оценки, только вот только свое личное ощущение как гражданина страны, предателя.
Ну, я бы, конечно, на месте ведущего спросила, а куда им бежать внутри своей страны?
Нет,
ну,
хорошо, если бы ведущий был не ростовой куклой, которая должна поддакивать, как это делает государственное телевидение, он бы спросил, а почему тогда с этими врагами постоянно общается президент Российской Федерации? Почему Министерство иностранных дел и другие структуры ведут переговоры о продаже вакцины от коронавируса врагам Российской Федерации? То есть, на самом деле, в том-то вся и проблема, что все, в чем российская власть кого бы то ни было обвиняет, от российской оппозиции до тех режимов, которые не нравятся Владимиру Владимировичу Путину, на самом деле сама российская власть делает в двойном и тройном размере. Российская власть делает ровно то же самое. Потому что она на самом деле назначила себе мнимых врагов, и когда нужно, она клеймит тех, кто с этими врагами общается, а когда ей нужно, она, естественно, это не называет врагами. То же самое происходит, кстати говоря, и внутри страны. Когда у нас на оппозицию заводятся дела за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, но я что-то не вижу уголовного дела по поводу акции каких-то уральских рабочих, которые, значит, провели массовую акцию за Путина. А где там, интересно, нарушение социальных и эпидемиологических норм? Или там можно фонариками светить и проводить массовые мероприятия? То есть, на самом деле, проблема состоит в том, что, к великому сожалению, та ложь, которая является языком, на котором вообще разговаривает российская власть, она в реальности, конечно, приводит к тому, что, по большому счету, они мало того, что считают, что все, что есть в России, это они сами, да, то есть они единственные национальности, они считают, что Россия без них вообще не существует, да, то есть они очень любят вот эту вот самую квазипатриотическую риторику, но это действительно гигантская проблема, да, потому что, по большому счету, когда вы себя считаете страной, а свой же народ считаете никем, то это, конечно, большая проблема, потому что любой человек, который выступает против вас, по вашей логике, выступает против страны. То есть любой человек, который против начальства, он предатель, по их логике.
Вот, Илья, я бы хотела вас спросить, а вы чувствуете, что градус риторики поднимается? Ведь, ну, всегда были эти контакты оппозиции с посольствами и так далее. Вот, ну, я не помню вот таких заявлений, что такие контакты, попытки просить помощи, попытки просить возможности заступиться, потому что больше некому, они вот так бы обозначались. Это что-то новое, согласитесь. Что-то другое.
Ну, мне кажется, что то, что изменилось, это то, что Навального начали называть Навальным, а не пациентом, там, этим гражданином и так далее. Вот это, на мой взгляд, принципиально новое. Потому что во всем остальном, ну, я не знаю, опять-таки, ваш покорный слуга это с 2014 года слышит каждый день. Не могу сказать, что здесь есть что-то новое. А вопрос относительно предателей, ну, на самом деле, он очень нелогичен. Я помню разговор с покойным Сашей Литвиненко как раз на эту тему, да, который, как, ну, мы же понимаем, он был офицером еще КГБ СССР, потом, соответственно, ФСБ, и принимал присягу, и он этот вопрос переживал очень сильно, когда его называли предателем, и вообще думал много на эту тему, тем более, в отличие там, не знаю, от Алексея Навального, он-то впрямую работал с МИ-6, действительно работал, и как бы это особенно не скрывал, они сотрудничали там по как раз украденным деньгам из России, ловили эти преступные группировки в Испании, там и все прочее. Так вот, значит, у меня с ним был этот разговор, и он говорит: знаешь, я сначала очень сильно переживал, когда меня так называли, отец мой ведь тоже военный, значит, сильно на эту тему переживал, а потом я понял такую простую вещь. А как, собственно, Гитлер называл антифашистов в Германии в 30-е годы, которые впрямую тоже в конечном итоге работали там с советской разведкой, и с английской разведкой, и с американской разведкой. Но они тоже в этой ситуации были для страны предателями. Но только мы их все называем антифашистами и ставим им памятники, потому что они помогли сломать незаконный режим. Поскольку у нас в стране, ну, он не фашистский, но он точно так же незаконный. Это режим, который установлен путем узурпации власти через незаконные сфальсифицированные выборы, то, конечно, мы должны с этим бороться и применять абсолютно все доступные ресурсы для того, чтобы этот режим был сломан и установился другой, более справедливый.
Коллеги, очень поразили меня цифры, проценты в нашем Твиттере. Вот я попрошу их вывести на экран. Способно ли внешнеполитическое давление что-то изменить в судьбе Алексея Навального? Поразительные цифры, по крайней мере, в Твиттере. Способны, да, это поможет 68%. Сделает только хуже, всего 3%, и ничего не изменит 29%. Это абсолютно удивительные цифры на фоне того, вот тех сюжетов с санкциями, которые мы видим в мире, в России. Мы сейчас такой маленький, короткий сюжет покажем. Очень сложно. Мы пытались тут всем коллективам вспомнить, когда же санкции приводили хоть к какому-то успеху. Ну вот что-то там наковыряли, может быть, гости еще добавят. Но посмотрите, история успехов санкций по всему миру за последние годы.
На громкие политические события в разных странах Запад неоднократно реагировал санкциями или давлением общественности. Однако не всегда ограничительные меры США или Евросоюза приводили к ярким позитивным переменам. В 2006 году, после того, как Северная Корея провела успешное испытание собственного ядерного оружия, мировое сообщество ответило санкциями. В дальнейшем новые ограничения со стороны США, Японии и Евросоюза вводились еще несколько раз. Однако, по мнению ряда экспертов, эти санкции трудно назвать эффективными, так как КНДР продолжила развитие ядерного потенциала. Иран находится под санкциями с 1979 года. Тогда это была реакция США на обострившиеся отношения между странами. В дальнейшем санкции против Ирана вводили еще несколько раз. Так, в 2011-2012 годах их целью было создание препятствий в развитии ядерной программы. Этот санкционный режим ряд экспертов называют относительно успешным, так как в его результате Иран подписал всеобъемлющий совместный план действий, касающийся ядерной программы. Однако решение Трампа выйти из соглашения в 2018 году и введение им новых санкций против Ирана обнулили предыдущие позитивные перемены в отношениях между странами. В 2011 году Евросоюз ввел санкции в отношении Беларуси. Причиной стали аресты участников акций протеста после президентских выборов 2010 года. Санкции были отменены сразу после того, как летом 2015 года политзаключенных Беларуси освободили. Что касается международного влияния на ситуацию в России, к позитивным переменам это привело лишь однажды. В случае с Ходорковским, который провел под арестом 10 лет и 2 месяца и был освобожден в конце 2013 года. По мнению многих российских и зарубежных экспертов, таким образом, Путин постарался улучшить имидж России перед Олимпиадой.
Не густо, но люди верят.
Ну, тут важно понимать, опять же, что такое давление, да, потому что, например, вот Мария Захарова, она, значит, ну, вообще это очень любимое для российской власти слово, говорит о том, что вот пытаются сдерживать Россию. Но по большому счету можно считать относительным успехом санкций то, что Россия не всю Украину захватила, да, на самом деле. Хотя вполне могла бы, если бы не было первых санкций против российских представителей некоторых властей и, значит, экономических санкций, которые были введены, хотя они гораздо более мягкие, чем против Ирана, потому что надо еще понимать, что, например, Иран очень много лет отключен от международной системы платежей, но, тем не менее, справляется с этой задачей. Вот. То есть, на самом-то деле, вопрос в том, что само по себе давление, неизвестно, какой оно будет иметь итог, очень важно при этом, какой есть публичный и непубличный диалог политический между страной, странами, которые как бы оказывают давление, и между страной, на которую оказывают давление. То есть в этом смысле очень важно понимать, как вообще будут строиться какие-то контакты между новой американской администрацией, администрациями ключевых стран Евросоюза и, видимо, теперь Великобритании, которая будет ближе в этом отношении к США, как самостоятельная держава в политическом смысле, во внешнеполитическом, вот, с российскими властями. Потому что на самом деле иногда личные договоренности, да, потому что, да, конечно, имидж перед Олимпиадой, теперь никакой Олимпиады нет. Да, то есть, правда, чемпионат Европы по футболу, но понятно, что после чемпионата мира по футболу, а там, если несколько матчей чемпионата Европы по футболу, они несколько должны были проходить в России, их не будет, то это как бы ни к чему не приведет. Более того, мы уже видели, что и в прошлые разы Олимпиада, значит, никаким образом не повлияла на улучшение имиджа России.
А чемпионат мира по футболу состоялся, несмотря на то, что...
Чемпионат мира по футболу состоялся, да. И более того, вот мы видим, да, чемпионат мира по хоккею в Беларуси не состоялся, несмотря на гигантские лоббистские усилия вот, товарища Фазеля, главы Международной федерации хоккея. Но вряд ли, да, но вот поскольку сам чемпионат без зрителей все равно будет, и поскольку совершенно понятно, что так или иначе, но сторонники Лукашенко, если они есть в Беларуси, точно отсутствие чемпионата мира по хоккею без зрителей не восприняли как чудовищное историческое положение их поражение их кумира, то это тоже как бы фундаментально не влияет на ситуацию. То есть вообще очень трудно, когда мы говорим о судьбе конкретного человека, можно пытаться оценивать влияние санкций, но в случае с Ходорковским ключевую роль, кроме всего прочего, сыграли личные контакты. В частности, сыграл гигантскую роль Ганс-Дитрих Геншер, который имел доверительные довольно отношения с российским президентом, и учитывая, так сказать, немецкую работу Владимир Владимирович уважал Геншера как человека. Владимир Владимирович, кстати говоря, иногда уважает, уважительно относится к людям, позиции которых он не разделяет. Да? То есть, на самом деле, вот личные контакты и закулисные переговоры, более того, этот закулисный торг, он гораздо более понятен российской власти, которая вообще привыкла действовать в режиме спецопераций, чем внешние акции, которые, значит, только, значит, используются как козырь для пропаганды внутри страны, что вот нас сдерживают, пытаются нашу великую державу как-то остановить, а мы молодцы, а мы делаем все правильно, и вот завистники, значит, мешают нам идти от триумфа к триумфу во внешней политике.
Илья, а как бы вы объяснили вот эту, в общем, историю малой эффективности санкций и при этом надежду такую людей на то, что это все-таки сработает, давление сработает? Вот как это объяснить, что продолжают надеяться, хотя давление срабатывало редко?
Ну, люди надеются, они не являются специалистами во внешней политике, они говорят эмоционально, они считают, что если кто-то большой и влиятельный будет заступаться, то это хорошо. Но на самом деле, с точки зрения, если брать давление как разговоры, там, в личных встречах и так далее, то действительно ничего плохого в этом нет. Это хорошо, если будет у Путина все время зудеть в одном месте и будут ему все про это говорить. Это прекрасно. В остальном же я соглашусь в очередной раз с Семеном о том, что это контрпродуктивно на самом деле, все эти санкции. Они дают возможность Путину списывать провалы своей внутренней социально-экономической политики на внешнее давление. То есть у нас цены растут не из-за войны с Украиной, и не из-за некомпетентности правительства, а, значит, потому что вот там Запад против нас санкции ввел. И тому же самому Навальному тоже будет не полезно, это будет увеличивать его антирейтинг, потому что если будут вводиться санкции, которые будут привязаны к его имени, конечно, все телеканалы будут говорить, вот видите, вы опять будете жить беднее из-за того, что Алексей Навальный. Хотя на самом деле, конечно, это все абсолютная ложь, но люди будут это таким образом воспринимать. А эффективно это действительно торг. Эффективно тогда, когда есть размен. Так же, как в истории с Ходорковским, Геншером, Меркель и Олимпиадой, был конкретный размен. И я думаю, что и сейчас, если бы кто-то предложил Путину размен, давай ты выпустишь Навального, а мы тебе там разрешим доделать и запустить «Северный поток-2», я думаю, что Путин бы на такой размен пошел. Вопрос только в том, а нужен ли такой размен миру и улучшит ли он глобальную безопасность, если он будет произведен в таком виде.
Ну, конечно. конечно. А потом, нужен ли такой размен самому Навальному? Вообще-то это политическая смерть. Ходорковский с удовольствием после 10 лет тюрьмы уехал из России и был, конечно же, только рад. А этот-то не хочет уезжать, он же хочет здесь оставаться. Какой ему может быть размен? Вот его выпускать, чтобы он продолжал свою деятельность, тогда зачем его сажали? Это довольно странно.
Я хочу сказать, что Ходорковского никто не спрашивал относительно того, хочет он уехать или не хочет. Он в свое время точно так же, как Навальный, сознательно приехал и сел в тюрьму. В данном случае Ходорковского, как известно, депортировали и не пускают потом назад. И механизм к этому есть. Я и на себе это знаю. То есть я тоже не собирался уезжать. Меня тоже не пускают назад. Или там, например, есть известнейший диссидент, лидер крымских татар Мустафа Джемилев, которого тоже не пускают к себе на родину. Хотя он имеет все права приехать в Крым. Но, тем не менее, его не пускает российская пограничная охрана. То есть такие механизмы, они безусловно, есть. Ну, а то, что действительно цена такая была бы неадекватной, и одно дело, когда в стране праздник спорта, хоть и за 45 миллиардов долларов, да, то есть проходит, но эти 45 уже потрачены, а другое дело, когда наносится большой удар по той же самой Украине в результате запуска Северного потока, конечно, я считаю, что Навальный бы не должен был бы на такой обмен соглашаться, если он будет предложен.
Нет, дело в том, что, Илья, разница-то в чем? Что Михаил Ходорковский, ну, конечно, он был сразу согласен, то есть там не было вопросов. Я совершенно не уверена, что на такой обмен согласится сразу Навальный. Ну, может быть, после 10 лет, да. Но сейчас представить, что он соглашается на любой размен, предполагающий депортацию такого рода, это невозможно представить. Ну, а человека не насильно... Ну, нельзя... Нет, подождите. Нельзя насильно договориться с Западом о таком размене, не спросив того, ради которого Запад бьется. Как это может быть такое?
Думаю, что Запад это может быть так, потому что... Думаете? Конечно, 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 на самом деле. Более того, такие размены происходили на самом деле, да, фактически. Таким был размен Буковского на Карвалана в Советском Союзе. Конечно. Можно договориться, не спрашивая человека, и к великому сожалению, в этом смысле цинизм политиков, да, вот другое дело, что, к сожалению, да, цинизм побеждает идеалы, а нужно, чтобы было наоборот, потому что на самом-то деле это с одной стороны, а с другой стороны, у нас все-таки есть живой человек, потому что живая человеческая жизнь важнее всего. То есть я, например, на самом деле считаю, что в той ситуации, которая сложилась, главная, собственно говоря, забота людей, которые думают о России и не согласны с нынешней властью, вот в данный момент, сделать так, чтобы Навальный был жив и здоров и как можно быстрее вышел из тюрьмы. Вот это главная задача, а не задача смены власти в России. То есть, на самом деле, конечно, кажется, что если власть поменяется, то скорее всего он выйдет, но то, что, к счастью, удалось Михаила Борисовича Ходорковского из тюрьмы вызволить, к счастью, он успел увидеть свою маму, например, да, что это очень важно. На самом деле, это вообще важнее всего, потому что человеческое измерение...
Ну, его письмо и было о маме, собственно
конечно,
говоря, вся
конечно, история, конечно. И это очень важно. Другое дело, что, к сожалению, конечно, пользуясь в том числе этими человеческими мотивами, российская власть вполне возможно будет предлагать сама какие-то циничные обмены. Я совершенно этого не исключаю.
А теперь посмотрим, как люди на улице реагировали на наш вопрос. Поможет ли внешнеполитическое давление освободить Алексея Навального?
Способно ли внешнеполитическое давление изменить судьбу Навального?
В данной ситуации нет, но постепенно, думаю, что что-то может случиться. Не санкции, может, обменяют его право на кого-нибудь или еще. Ну, как бы, сию секунду его не освободят, только еще больше будут призывать сплачиваться вокруг нашего лидера. Нас. Давление это будет некоторые запады, но не знаю, к чему оно приведет.
Я думаю, что нет. К сожалению, нет, потому что то, что сейчас происходит в данный момент, ну, как и в прошлое время, никогда же ничего не влияло. К сожалению, ну, Путину плевать. Путину плевать. Ну, какое там давление? Он, как всегда, скажет, что не лезьте, это все наше.
Никакого абсолютно. Прогибаться под Запад – это глупо. Абсолютно глупо. Нас это понимает. Вот и все.
Может быть, да. И поддержка тоже может быть там. Им же Путин не нужен. Ну, Европе. Точнее, Америке. И они хотят как бы своих поставить.
Нам санкции не страшны. У нас все проходит, потом нивелируется и дальше все продолжается. Ко всему привыкаем. Навальный — это не та фигура, чтобы санкции. Вы вспомните 2014 год, что было. Донбасс, все остальное, Украина. Все это переживали и дальше проехали. Это уже, да это мелочь. Все это проходит не за, безболезненно. Сейчас еще пройдет неделя-две, про это все забудут до очередного счета.
Возможно, либо через санкции. Но при, скажем так, действующем режиме вероятность, что повлияет, где-то на 10-20%.
Но так. Все-таки может повлиять.
Может повлиять. Есть, ну, маленький процент, я допускаю. Через санкции, возможно, через какие-то встречи, саммиты, что-то подобное.
Вот, Илья, мы с вами первый раз обсуждаем эту историю с Навальным, поэтому мне интересно, что вы думаете. Сегодня объявили, что, ну, есть такое мнение, и, скорее всего, оно верное, что его этапируют, не дожидаясь Мосгорсуда, потому что эпидемия, вирус, их поскорее развозят из этих тюрем. Они дождутся снова повторного продолжения суда над ветераном в пятницу 12-го, чтобы получить картинку для своих шоу, в которых будут рассказывать, как он издевается над пожилыми людьми. Это понятно. Вы как все-таки, я вот хочу вас спросить, как вы видите историю его возвращения? Когда ему объявили, когда ему анонсировали его арест, он приехал, и его все-таки посадили, и потом были закономерные протесты, которых тоже можно было ожидать, которые команда Навального сразу планировала в случае его ареста. Как вы это видите? Он шел действительно на то, чтобы посидеть в колонии? Приехал?
Я убежден, что так и было. Я думаю, что у него просто другого пути, в принципе, не было. Он в последние годы очень много высказывался с критикой российской политэмиграции, что это люди, которые типа уехали и ни на что не влияют, они сдались. Критиковал и Ходорковского, и Каспарова, и вашего покорного слугу, опять-таки. Но это его позиция, позиция его сторонников. Поэтому, если бы он остался на Западе, он, как минимум, бы очень сильно потерял свое лицо. Ему пришлось бы это объяснять людям, почему вот он изменил свою точку зрения. Поэтому деваться было некуда. Кроме того, оставаясь на Западе, даже, допустим, если бы он смог это объяснить, то в любом случае его бы влияние начало бы падать. Сейчас он на пике после отравления, воспринимается как действительно единственный безальтернативный лидер оппозиции. И этот бы образ начал бы размываться, он бы становился в том же ряду, вот что другие политэмигранты. Поэтому он поднял ставки, сделал, на мой взгляд, это абсолютно верно. Он рассчитывает, что он повторит путь, там, не знаю, Нельсона Манделы, там, Аун Сан Су Джи, там, других известных мировых политзаключенных. То есть он рассчитывает, что время в тюрьме будет работать на него. Я думаю, что это абсолютно рациональный выбор с его стороны. Другое дело, что в Кремле же тоже там не дураки сидят. Это как раз многие навальнисты пытаются нас убедить, что там идиоты круглые и все прочее. Это совершенно не так. И у них тоже есть определенный расчет на то, что будет происходить. Я думаю, что они изначально рассчитывали, сколько будет людей на улицах. И несмотря вот на этот подогрев роликом, который случился, в общем, в Москве, согласитесь, вышло не так много людей, как было бы нужно для того, чтобы добиться его освобождения. В регионах очень большой успех, и очень много людей вышло, гораздо больше, чем обычно. А в Москве, в общем-то, эта акция, ну, далеко не рекордная. Я хорошо помню акцию, например, 2013 года, когда был первый приговор Навальному по Киров-Лесу, было намного больше, хотя там не было никаких роликов, никаких разогревов, и это было в тот же день, абсолютно спонтанно, без каких-либо организационных подготовок, но, тем не менее, выходило там в 2-3 раза больше людей, чем вот вышло 23-го или 31-го. Думаю, что власти на это рассчитывали, и думаю, что сейчас они очень быстро вкатят ему еще один срок. Я думаю, что они не собираются его отпускать как минимум до 2024 года, когда закончится срок Путина. Они не хотят, чтобы Навальный был в это время на свободе. Этапируют они его или нет, я думаю, что это вопрос технический. Мне кажется, чисто юридически пока будет вот это ветеран, там, значит, апелляция по этому приговору, который, скорее всего, достаточно скоро уже будет. За это время Навальный будет физически в Москве, но какая, в общем, на самом деле разница?
Нет, ну разница чисто психологическая, конечно, присутствует, потому что вот это как бы все, вот его этапирует, и кажется, что уже все. Илья, то есть вы хотите сказать, что вы исключаете, что Навальный надеялся, что будет так, как и было все эти годы, когда сажают брата, но не его, когда нарушает условия вот этого освобождения, как называется, условного освобождения эколог, который он один раз не отметился, этот эколог Витишко, который открыл дворец. Его арестовали, да, Витишко, и он получил условный срок. Он один раз не отметился, его посадили. То есть и все это, все эти истории не касались, собственно, Алексея Навального. Он был, как все, 30 дней, 40 дней, ну, как такие, как называется, лайт, нехорошее слово, но тем не менее. Вы исключаете, что он надеялся, что эта игра с ним, корней, которые, как он говорил, что он никогда не знает, почему, продолжится? Что он надеялся остаться на свободе?
Конечно, Навальный находился на особом положении. Конечно, я думаю, что где-то там краешки сознания могла быть мысль, что, может быть, и в этот раз будет все так же. Тем более, что, ну, мне кажется, с точки зрения власти, это было бы тоже вполне рациональное поведение вообще сделать вид, что она не заметила возвращения Навального, а потом через все эти телеканалы сказать в очередной раз, ну, мы же всегда говорили, что он наш агент, там, значит, и вот поэтому мы его и не трогаем. И тем самым снижать тот градус, который был поднят после отравления. Но власть тоже решила, значит, показать кулак и силу. Думаю, что она решила убрать Алексея, именно чтобы он не мешался вот в процессе этого так называемого транзита. Все эти ролики, кроме того, мне кажется, это отражение внутрикремлевской борьбы, которая идет там, значит, там Сеченских, там с Ковальчуками, там Шамаловыми и все прочее. Это был целый ряд ударов в одну и ту же точку направленную. Может быть, это очень сильно сыграло свою роль. Я вообще думаю, что источники отравления надо искать примерно в том же самом направлении. То есть, ну, власть решила убрать тем самым источник раздражения с доски. Ему дали шанс остаться на Западе. Но обе стороны в этом смысле, мне кажется, играют достаточно рационально и продумано. Но чья стратегия в итоге победит, мы увидим. Конечно, я очень сильно надеюсь, что Кремль проиграет.
Да, ничего себе. Спасибо, Илья. Семен, вы соглашаетесь с анализом, который...
Во многом, да. Я тоже думаю, что у Алексея Навального был еще один рациональный аргумент в пользу того, чтобы возвращаться и, конечно, садиться, что после отравления второй раз не убьют. Да? То есть, что на самом деле теперь тот факт, что его один раз пытались убить, и, в общем, Запад уверен, кто это сделал, более-менее, что второй раз не тронут. На самом деле, то есть аргумент такой, что теперь, как бы сказать...
Ну, пылинки сдуваются.
Да, ну, то есть, как бы, то есть теперь, в любом случае, если с ним что-то случится, не будет ни у кого сомнений. Другое дело, что этот аргумент, он рационален с позиции, так сказать, политической нормы, но в России, к великому сожалению, такая политическая норма, что все равно будут власть просчитывать собственные издержки для себя, да, потому что она видела, что у российской власти есть опыт, так или иначе, убийства и нерасследования убийства крупного оппозиционера, да, который, значит, в итоге ничем не обернулся, да, то есть никаких санкций за Бориса Немцова не получили. Да, конечно, России неприятно, когда какая-нибудь европейская страна или в США появляется там улица Бориса Немцова, или там, не дай бог, оказывается посольство России на улице Бориса Немцова, светлая ему память. Но понятно, что, как бы сказать, это все мир съел, да, то есть по большому счету ничего за это не было. Вот, поэтому на самом деле действительно еще одна проблема, кстати говоря, для российской власти. То есть нельзя думать, что российская власть посадкой и этапированием полностью решает проблему Алексея Навального. Он все равно остается в каком-то смысле в кости в горле, потому что он остается, грубо говоря, точкой возможного раскола элит. Потому что понятно, что так или иначе элита российская неоднородна все равно. И вот в этом смысле он, как ни странно, сам играет ту же роль, которую могли бы играть в идеале санкции. То есть он работает с тем, что он сидит на раскол российских элит, потому что часть российских элит, конечно, так или иначе будет...
А разве то, что он сидит, это не есть уже соглашение некое?
Нет, это есть только... Это есть победившая,
результат этого соглашения.
Нет, это есть победившая точка зрения части российских элит, вот. А другая часть элит, которая хочет налаживать отношения с Западом, конечно, хотела бы, чтобы он, например, был бы обменен и оказался политэмигрантом. То есть, на самом деле, пока он будет сидеть, он в этом смысле будет оставаться, на мой взгляд, все равно той точкой, по которой можно пытаться раскалывать российские элиты изнутри и извне.
И опять же, вот логически, конечно, конечно, логически они должны, как они сами вот на своих ток-шоу говорят, пылинки сдувать, как я уже сказала, но практически это очень опасное место, российская тюрьма. Он, конечно, рискует просто самим фактом нахождения там, потому что события могут пойти не по плану, как с зеленкой, когда человек науськанный, натравленный.
С другой стороны, мы знаем, по примеру некоторых политических иммигрантов, что и оставаться там тоже не всегда безопасно.
Тоже не всегда безопасно. Да. О, да. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том,